Я вас категорически приветствую, Семён.
Мое почтение.
Чего-то мы совсем забыли.
Да, украинская трагедия. У нас, напомню, концепция в связи с тем, что события, в общем-то, достаточно предсказуемы, ну, то есть историческое время растягивается, поэтому у нас часть серии, то, что называется, фактологические, где мы ковыряемся в материалах, вот предыдущее это у нас было про новые регионы России, интеграцию, а часть у нас прогнозно-аналитическая, то есть о том, как может потенциально развиваться
может.
Будущее. Может, конечно. Что я хочу сразу отметить, это, уважаемые слушатели, в первую очередь к вам. Смотрите, пропаганда, в отличие от аналитики, она всегда имеет одно, ну, как бы, выход может быть. То есть одна стратегия правильная, поэтому мы должны как бы ее поддерживать. Аналитика и идеология, потому что идеология это не совсем пропаганда, идеология это система представления, она все-таки двигается в логике сценарном. То есть может быть так, может быть так, может быть так. Поэтому наш сегодняшний ролик будет принципиально не пропагандистским, да, потому что он будет о будущем. Какой из сценариев будет реализован, ни я не знаю, ни ты не знаешь, никто не знает. Поэтому эти прогнозы и как бы попытка заглянуть в будущее, в первую очередь, для себя, для того, чтобы потом провериться. Вот в чем бы я хотел, чтобы мы сегодня плотно разобрались. Это та точка кризиса, в которой мы находимся сейчас. Я напоминаю, что есть украинская трагедия малая, это в которой мы все участвуем, где гибнут люди и, в общем-то, которая разворачивается на наших глазах. А есть большая украинская трагедия, где территория Украины – это просто поле противостояния, вокруг которых самоопределяются все остальные игроки. Потому что, когда случается кризис, отсидеться в стране не получается, и все вынуждены самоопределяться. И вот внутри этой партии большой украинской трагедии сейчас наметилось, мне кажется, две важных тенденции, которые будут определять дальнейшее сценарное развитие. То есть тенденция номер один – это после того, как миф всего контрнаступа раздулся, сама пропагандистская мишура, США начали постепенно перевешивать расходы, связанные с этим проектом, на других участников. То есть они
спихивают на Европу.
Не спихивают. Подтягивают боль, чтобы им было. И не только на Европу. Вот сейчас мы разберемся, эту часть мы разберем, что за процессы происходят. Не факт, что они произойдут, но они уже намечаются, как они это делают. И второй процесс, который, в общем-то, я вижу в большой украинской трагедии, это передача более оперативного управления своим младшим партнерам. Ну, что имеется в виду? У победы же всегда много отцов, да, а поражение всегда...
Сирота.
Вот. Поэтому из того, что я вижу, польские и в меньшей степени румынские элиты втягивают в активную позицию по этому конфликту. Для меня была показателем история с Туском, с польским новым главой, новым старым. Польшу мы будем разбирать отдельно, просто это иллюстрация. То есть он пришел к власти на фоне недовольства как бы украинизации Польши, что это Польша излишне втягивается, это как бы были евро, они такие больше евро, они все русофобы, как бы в меньшей степени, скажем так, да. Но как только он реально пришел к власти, символическая присяга, поездка в Киев, все следует как должно быть, и, в общем-то, человека сразу быстро поправили, да. То есть в этом смысле, вот я вижу второй важный процесс, это то, что США, связанные со своими внутриполитическими кризисами, мы вкратце сегодня по ним пройдемся, но они начинают передачу своим младшим партнерам. С одной стороны, у них есть равноправные партнеры, как они считают из того, что я вижу, это британцы. И это был ход, связанный с заключением вот этого, когда Сунак специально приезжал в Киев. Понятно, что это чисто колониальная история, никто никого защищать не будет, но, тем не менее, это на уровне оперативного управления, собственно, мы видим, что британцы и их младшие партнеры поляки, потому что то, что я видел, например, по Белоруссии, вот эти все сети влияния, которые выстраивали в Польше, все эти нехты-шмехты, это были в первую очередь британцы. Вот даже систему пропаганды контрбелорусскую, такой телеканал Белсат, который в Польше базируется, он как бы формально поляки, но фактически там настраивали всю работу BBC-шники изначально. То есть вот надо просто помнить, что поляки и вообще Польша, мы разбирали, это особый игрок на этом пространстве, потому что он имеет особые отношения, польские элиты имеют от США, потому что очень влиятельная диаспора польская, там фигуры Бжезинский, хотя, как ты объяснял полякам, отношения как к народу так себе, но влиятельные представители достаточно глубоко представлены. И, соответственно, в Британии. Поэтому Моя гипотеза, она в этом смысле как и раньше, ну, в смысле гипотеза та же, но я процессы вижу, что они углубляются, и следующее в этом смысле Польша. Я объясню, как бы, ну, где именно на них и что они как перебрасывают. Это видно. Но сначала давай разберемся то, что называется с бабками. Это самое интересное, потому что на уровне пропаганды у нас там все кинули, значит, уже не будет никаких денег, уже.
Кстати, забавно. Вот телевизор включаешь, там как начнут нести. Я, с одной стороны, прекрасно понимаю, то есть пропагандистский запал, там, вселение светлых мыслей, надежд. Но вы хоть это, придержите коней, ёлы-палы, если там сейчас, вот в данный момент, что-то не происходит, выдача очередных 60 миллиардов, но может произойти завтра, может до выборов одно, после выборов другое, а может не США деньги сейчас будут давать, поскольку сложности в Конгрессе там и прочее, а вот Европа, а может потом усилят, а может дадут еще больше, ну, то есть тут как это, пацаны. Вон там последних на улице долавливают. Почему мы еще не в Киеве? Расскажите, почему? Почему Львов никто не бомбит, если последних долавливают? Ну там, наверное, некому сопротивляться, да? Есть кому, представляете? Нет оружия, и оружие есть, вы не поверите. Боеприпасов нет, и боеприпасы есть. Ну как так? Ну как-то это, я не знаю. Как-то не по-взрослому, я бы сказал.
Как бы не самообучиться такой пропагандой, потому что я еще вот давайте да мы тоже и эта серия она во многом для этого, для того, чтобы быть максимально рациональным и безо всяких иллюзий об ответственности. Вот есть такие люди, как Ломы, вот.
Лидеры
общественных мнений.
Ну, это мы с тобой.
Мы выступаем. Ну, я за счет тебя в этом смысле, ну, да, уже тоже, наверное, да, какая-то есть аудитория. А есть люди, которые ходят в телевизор. Ну, да. Вот просто люди, которые ходят в телевизор. Вот у меня претензий к людям, которые в телевизор ходят, в общем-то, нет, да? А вот к ломам, людям, которые понимают, что за ними следят, то есть важны же не мы с тобой, важны те, кто за нами следят. И от того, что мы будем излагать, у людей потом будет в голове, ну, вот, собственно, роится всякая дурь. Но это как ты пришел с плохим настроением, ну, давай выплёскивай его на всех, вот, давайте, я вам… Ну, что это за бред? Вот я вижу, что наши ломы, они абсолютно безответственны. Для меня это было очередное проявление, это вот, ну, мы видим непонятно когда, это вот якобы отставка Залужного, да? Ну, это же разборы, ну, куда вы это несете в наш федеральный канал? Ну, к чему это все? Вы внутреннюю мышиную возню, которая для их решения каких-то внутренних вопросов, они назначают крайнего, кто в этом виноват. А вы это выносите сюда, на аудиторию. Что за бред вообще? То есть, и вот тут я вижу вот эту вот важнейшую вещь. Пропаганда пропагандой, она должна так жить. Ну, хорошо, живет и живет, да? Но есть те, кто занимаются разъяснением, а это иная функция. Как мы разбирали, у нас нет государственного органа по разъяснению, ну, у нас же нет идеологии, нету разъяснения. Эту функцию, естественно, подхватили то, что называется ломами, в широком смысле это называется интеллигенцией, ну, вообще, в широчайшем смысле этого слова. И тут я вижу полное самооблучение пропаганды. Ломы должны наигрывать пропаганде, да? Ну, в этом же смысл лома, чтобы пропаганда ловила какие-то твои там рассуждения, еще что-то. А тут идет полное сливание, в общем-то, в работе с эмоцией победы, то есть это же эмоции, это же иллюзия победы. Это же ты постоянно накачиваешь эмоции, эмоции, эмоции. И, к сожалению, в этом смысле огромное количество наших ломов самоукраинизировалось. Надо это признать. Они уже точно так же, как украинские ломы, ловят любую вспышку только ради того, чтобы к себе это притащить, и вот оно было у себя.
Я первый. И, ну, действительно же получается, что интернет – это в первую очередь высокотехнологичная система распространения слухов. Проверить вы ничего не можете. Вот только что попали под бункеру, в котором сидел заместитель Залужного. Но это не точно. Что значит не точно? Я помню, вы в прошлый раз убили самого Залужного и сразу сказали, что убили Залужного. Вот он, кстати, блин, и что? Ну… Ну, как-то настолько несерьезно, что не знаю.
Это связано, знаешь, с чем? Я вот как бы. Это связано с отсутствием системы обратной связи по отношению к нашей пропаганде и идеологии.
Угу.
Вот, потому что у нас же, я напомню, политическая система настроена на рейтинг очень долгие годы, а в этом остром конфликте важен не рейтинг и не популярность, важно доверие. Ну, то есть, вообще доверяют или не доверяют, потому что игра слишком длинная. Когда пропаганда привыкла работать на короткую штуку, давайте замочим Навального, давайте… Накинули, закидали. Нет, это длинная история. Это человек уже проживает, ну, полжизни. Ну, вот как бы…
Да.
Он живет с этим, поэтому по-другому надо действовать. Это должно разъяснительная работа, то есть, какие-то вещи пропаганда-пропаганда, а какие-то вещи человека, в общем-то, нужно вести по жизни. И какие-то вещи ему объяснить. Ну, вот чем мы и попытаемся заняться в данный момент с деньгами. Сообщений масса, надо сразу отделять. Есть пропагандистские сообщения о том, как сколько денег много дадут, это одна история. А есть то, что называется решение, когда они выделяются, когда они доходят и как оно движется. Я опираюсь, ну, вот как бы, откуда черпать информацию, да, ну вот на что опираться. Из того, что я нашел и на что я буду опираться, это институт Киля. То есть для меня, мы его использовали во втором сезоне, они постоянно работают и обновляются. Это академический институт немецкого Киля. То есть я их не заподозриваю в том, что они ангажированы, нам как-то подыгрывают. Но почему я остановился именно на немецком? Потому что Германия занимает особую позицию в чем? Она идет по пути, но ей это, видно, очень не нравится. Ну, то есть это прям видно, что это не нравится. И поэтому даже вот это исследование, они максимально, ну, как бы, ну, как, насколько можно объективны. Видно, что они как бы деполитизированы, просто академики занимаются анализом. И там, что очень важно, мы дадим и иллюстрации, там много иллюстраций. Сам, кто захочет, покопается в ссылке, значит, называется Ukraine Support Tracker. Они полностью исследуют все сообщения, как и где поддерживают по разным странам и обновляются. Следующее обновление у них будет в середине февраля. Они вот поквартально следят. Сейчас у них данные до конца 2023 года. Ну, в общем, они постоянно, в общем, это все отслеживают. Ну, вот что мы имеем по голой статистике, да, вот то, что называется обязательство, не обязательство. Вот смотрите. Общий объем обязательств, которые уже подтвержденные. Вот как они вышли к октябрю 2023 года. Если изначально донором основным были США до 70%, то вот к октябрю 2023 года, когда уже прошли все обещанные транши, ну вот уже прошли, на США уже стало приходиться 43% поддержки от общей суммы. А вот страны ЕС в общей сложности, они уже стали поддерживать на 47%. И эта тенденция явно имеет к изменению.
Обратите внимание, еще никаких истерик в Конгрессе, еще никаких воплей о том, что денег не дадим, а все видно.
Да, это сопряжено, я думаю, с активной работой госпожи Прицкер, напоминаю, это проверяющий от США, министр финансов, очень влиятельная. У нее был большой завтрак был в Давосе, вот как раз по украинской теме. Часть вышла в паблик, то, что касалось отъема российских денег, вот, а все, что касалось аудита, который проходил на Украине, это осталось за кулисами.
Угу.
Линия, которую ведет Прицкер, она уже третий месяц с ее людьми там. Прям плотно работают в Киеве, это не скрывается, это даже проявляется в этом самом, это оптимизировать максимально расходную часть, вот, и с этим, в общем-то, связаны сейчас массовые посадки тех, кого начали садить там внутри. Поэтому я вижу два процесса, с одной стороны, они считают бабки, и сколько их мы сейчас тоже приблизительно прикинем, а с другой стороны, они оптимизируют внутри расходы. Так что обычный бизнес-процесс, нету никаких, ах, все пропало, убежали, нету, оптимизация бизнес-процессов.
Да.
Обычные.
Я бы сразу еще вдогонку сказал. Постольку, поскольку мы не видим и не слышим никаких абсолютно призывов, а давайте-ка сядем за стол переговоров, ну так значит и незачем садиться за стол переговоров. Я имею в виду предложения с той стороны. Если их не поступает, они в своих действиях уверены. И тут же, как обычно, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ресурсы там гигантские, натурально гигантские, там еще не вот, дошли до дна, и речи нет, и речи нет.
Ну вот картины, которые мы обязательно дадим, они очень хорошо показывают в относительной поддержке на монтаже, это вот общая, значит, поддержка, да, США, процентов Канада, ВВП. Да. И вот какая нагрузка идет на Европу. Да, угу, вот, то есть, угу, в процентах, в деньгах эти расходуют больше, но основная постепенно нагрузка падает на ближайших союзников. Угу. Вот это хорошо тоже видно по статистике, значит, government, поддержка правительств Украины, то есть по типу помощи. Вот. Европейские институции, да, они уже на первом месте, причем на них в основном падает, обрати внимание, financial, то есть финансы. На втором месте United States, но у них финансы это только 40% основное, это military. Ну, то есть они
сами себе платят деньги за сами то, себе что платят. Оружие и технику отправляют на Украину. А,
вот Германия, обрати внимание, у нее тоже позиция, она зарабатывают за счет милитари, а этих всех нагрузили. Соответственно, мы раскладываем вот следующее тоже хорошее.
Да, с твоего позволения добавлю. Обратите внимание, сколько оружия и техники поставляет Европа и сколько поставляют США. Ну, с моей точки зрения, это говорит о том, что европейские деньги идут в США, где оплачивают поставляемую американцами технику.
И на социалку украинскую.
Ну, да, не это если про, про войну, то все работает на американских ВПК.
И чуть-чуть на немецкий. Ну, вот так, чуть-чуть. Дальше. Но какая нагрузка? Это же в общем европейские институции. Вот это вот нагрузка уже на страны в процентах ВВП от, ну, вот, каждой своей национальной. Литва – наибольшая нагрузка. Эстония, Норвегия, Дания, Латвия, Словакия, которой вообще это 100 лет не надо было, Польша, Нидерланды. И в самом-самом конце в плане нагрузки на… Вот, Соединенные Штаты имеют нагрузку 0,3 ВВП.
Однако.
Ну, с таким уровнем расходов и плюс. Это полностью подтверждает этот тезис, который был озвучен, что их стратегия – это повысить наши военные расходы, вот, самим не особо повысить, и в этой ситуации долго работать на
износ,
чтобы, да, на износ, чтобы эти обезжирились за счет расходов финансовых. Мы обезжирились за счет расходов финансовых, перестройки экономической модели и еще и война физическая. И самое главное, я напоминаю, что в рамках этой стратегии США всегда перетягивают к себе богатых, успешных людей отовсюду. Поэтому чем больше будут расходовать вот эти вот страны и чем хуже будет жизнь, то богатые люди будут, в общем-то, дальше сваливать вместе со своими
деньгами.
Да, утекать. Поэтому в абсолютных деньгах, то есть теперь, если говорить, вот говорят, не дали денег. Ну вот уже на 2024 год подтверждены немецкие, значит, летом ЕС до 2027 года ежегодные 50 миллиардов евро, то есть будет ежегодный пакет от Евросоюза в 50 миллиардов евро, и отдельно 4-летний пакет от Германии. То есть, в принципе, в США уже добились, чтобы европейские союзники сделали как минимум до 2027 года, в общем-то, у них уже все забронировано. Я исхожу из этого, да, то есть я исхожу из того, что нельзя скрыть объективные данные, выраженные в статистике, в обязательствах, во всем остальном. Если они заложили уже в бюджете что-то до 2027 года, значит, как минимум до 2027 года они будут пробовать играть в это все. Получится или нет, я не знаю. Но пробовать они в это будут. Вот из чего я, собственно, исхожу. Да.
Ну, вдумайтесь, сколько у них денег. Что они себе могут позволить, сколько вливать в это образование, сколько спонсировать войну техникой, оружием, боеприпасами, деньгами. Вы там все вот эти сказки, как от известного гражданина Шойгу, где снаряды, а что с хохлятской стороны докладывают, со снарядами все в порядке, головы не поднять, а что ты истерики тут устраиваешь? Точно так же и у наших, ой, у них снарядов больше нет. Ага.
Да-да. Поэтому тут самое главное не испытывать никаких иллюзий, вот, по поводу того, что денег нет. Деньги есть, их много. Понятно же, зачем Норвегию втянули. Ну вот ее втянули, она теперь финансирует, у нее 1,7% от ВВП, ну, поддержка Украины. Ну что такое 2% от ВВП? Ничто.
Ну,
не, ну имеется в виду, если в целом раскидывать, ну, на всех. Ничто, просто ничто.
Ну, там с этими-то, с Норвегией все понятно. Там запасы газа почти как в России и нефти, а население 5 миллионов человек. Вам куда столько? Давай помоги. И никуда не денешься.
И самое главное же, что их же сейчас еще параллельно, ну, затягивают в НАТО. скандинавов, да, то есть шведы с финнами уже. Это же потому что финансирование идет. Мы с Ироносяном в студии же как раз у тебя с Каперангом разбирали, да, что финны давно уже готовили спецназ для действий на сопредельных территориях.
Конечно, да.
Все это было там 16-17 год. Шведы давно строили маленькие ледоколы как раз для военных действий. Вот потом отдельно у них авиация. Штаты давно на Аляске создали ударный полк, ну, истребительный авиационный. Понятно, в каком направлении он на Аляске находится. Напомню, что ненадолго до СВО всплывала подводная лодка возле наших берегов. Именно целенаправленно американцы демонстрировали. Вот. Поэтому у нас еще есть Арктический фронт. Мы все время говорим про украинский, ну вот эту часть, среднеазиатский, а мы забываем очень важный Арктический фронт, где наш порт Мурманск на данный момент является единственным выходом в мировой океан, открытым. Потому что везде нас в остальных местах блокируют. То есть Черное море потенциально блокируется, Петербург потенциально блокируется. Дальний Восток, ну, сильно дальний, а вот в нашей европейской части только фактически Мурманск является беспрепятственным выходом во все эти... Как войну, да, так оно и было. А учитывая, что у нас же еще стратегия политэкономическая на сжиженный газ, то, чем у нас занимается Новатэк, это все же как раз экспорт идет через по Северному морскому пути, там же все это собирается. Поэтому у нас еще в Арктике ждет отдельная история. Я уверен, что у норвегов, у шведов и у финнов у них будет особая партия именно в этом направлении. Непонятно, в чем она проявится. Но учитывая, сколько они денег уже на это все тратят, да, и как их затягивают, ружье обязательно как-то должно, да, выстрелить. Да, с этой частью мы разобрались, мы обязательно дадим вот эти графики, чтобы люди сами посмотрели. Поковырялись. Ну вот смотрите, при этом параллельно что наблюдается? Казалось бы, партия у них достаточно успешная, плюс-минус, которую они реализуют, потому что удалось, с одной стороны, затянуть в позиционную войну нас, удалось затянуть в оппозиционную войну европейцев, и, казалось бы, все отлично, да? Но все-таки у американцев была же еще и внутренняя задача по отношению к кризису постукраинскому. Я тоже, уважаемые слушатели, посмотрите с Дементием наш разбор, называется «Использование вооруженной силы США за рубежом и общественное мнение». Там как раз в 90-е годы, как вот у них связаны вот военные конфликты за рубежом и у них как бы настроение. Потому что в США очень серьезная контузия во внутренней политике после Вьетнама. Ну, это прям вот такой был кризис, что они вот на это очень обращают внимание. Поэтому украинский кейс, как говорят, ну, модное словечко, он должен быть еще и служить для внутренней политики. Но, как мы шутили с одним украинским политологом, который сейчас уже совершенно упоролся, что историческая судьба Украины – это уничтожать все империи, куда она вступает. Связались с Карлом XII. Конец. До этого с поляками связались, конец полякам. С Карлом XII, конец Карлу XII. Пришли в Российскую империю, и она накрылась. Советский Союз, типа, сейчас мы разрушим Запад. Ну, что-то в этом есть.
Да.
Что-то в этом есть. Но это как бы шутки, а на самом деле они очень прагматичны, и очень видно, как во внутренней политике они просто этот кейс сворачивают как публичный кейс. Ну, вот есть... Кейс, где они нам нарушают, так сказать, проблемы создают, да, а есть кейс, где они, которым они пользуются внутри у себя. Вот уже видно, что внутри себя это уже у них достаточно вторичная история. Она как бы важна, но она уже периферийна. Поэтому, как мы разбирали, значит, у них была попытка перекинуть, конечно, перемогу на... с помощью Израиля сделать, но маленькой победоносной войны...
Не получилось.
Не получилось.
Только геноцид.
Только геноцид. Поэтому они отыграли немножко с Аргентиной. Вот. У них все-таки перемога немножко получилась, новый президент. И вот из того, что я как бы наблюдаю, они фокус внимания смещают на больше Латинскую Америку. Это мы сейчас как бы разберем эти кризисы. Поэтому европейский кризис уходит на периферию, и в этом есть как бы отдельный. У меня есть надежда, что в связи с этим наши перестанут так много интересоваться США. Потому что пока это же в чем как бы особенность нашей всей, говорю, пропаганды. США много пишут про нас, наши начинают возбуждаться на эту тему. Да? Вот я надеюсь, что они будут меньше нас замечать, и мы наконец-то будем землей интересоваться, а не то, чем. Ну, это же приятно с Байденом воевать. Что ты сидишь в Москве, в Питере и воюешь с Байденом? Ну, это ж удобно. Ты попробуй разберись, что там в Харькове, что там в Киеве.
Авторитетно, да.
Да, авторитетно. Поэтому. В ноябре месяце, учитывая, что у них выборы, ну, в конце года получается, по всей логике украинский казус-кейс нужно вывести из актуальной повестки. Ну, то есть, его нужно максимально притушить, чтобы он не был на самом пике. А нашим в этом смысле логичнее вывести его. Да? Поэтому я думаю, что наши будут активно подыгрывать Трампу, это уже происходит, то есть вот будут вытаскивать вот эту вот украинскую повестку. Я не знаю, нужно ли нам это и нет, но я просто опасаюсь, что это будет чистая пропаганда, а наши опять из этого раздуют, что это реальность. Не будет никакой из этого реальности, это просто будут шпильки вставлять действующие администрации, как сейчас Залужный вставляет шпильки Зеленскому и наоборот. Но это же как бы на езду не сказывается в общей сложности. Поэтому... Сейчас, грубо говоря, внутренняя политика США – это как спор между эффективным эсэсовцем и неэффективным. То есть, один говорит, нет, плохой они концлагерь построили. Они говорят, да нет, прекрасный же концлагерь, смотрите, и печи хорошие, мы сейчас еще дров завезем. Хороший концлагерь, вот подкрасим чуть, вот это так к ним надо относиться. Поэтому я еще раз благодарен украинской коррупции. Вот я не знаю, кто спас столько жизней в этом конфликте. Как украинская коррупция. Спасибо прапорщику Цепердюку вообще за все сделанное. Поэтому после того, как придет осознание, что украинский кейс не используем во внутренней политике с точки зрения конкретного рейтинга, очков и всего остального, я ожидаю, что начнется полное бичевание плохих наших сукиных сынов. Ну, потому что это как-то нужно отыгрывать. Вот поэтому над Зеленским, ну, думаю, Зеленским нет, а над всякими Ермаками и прочими висит такой дамоклов меч. Они еще не представляют, как их разыграют во внутренней политике США, они даже не подумают. Это как, ну, этих в Рим возили этих вождей, хорошо, в фильме «Рим» показано, да, когда везут пленного. Вот Ермаки не понимают, что они такие вот те самые племенные вожди, которые гражданам Рима нужно показать. Он воровал наши деньги, казнить. И история будет очень тяжелая. Поэтому мой прогноз по большой украинской трагедии. Пока вот сейчас в США политический кризис. Он не является кризисом власти. Вот надо очень четко разделять политические кризисы и кризисы власти. Политическая система США, в силу того, что она двупартийная, она изначально построена так, чтобы она была внешне кризисной. Они таким образом снимают психоз у своего народа населения. Угу. Они к этому пришли к пониманию еще в конце 19 века, когда чуть не возникла третья партия популистская. Вот, ну, которые социалисты были сильны. Это давняя их история, поэтому им нужны вот эти кризисы. То есть кризисы реальные, которые есть в США, а есть кризисы, с помощью которых они снимают психоз в обществе. Как, например, БЛМ мы видели. Реальный расизм есть? Есть. Реальная преступность есть? Есть. Ну, давайте психоз снимем с помощью вот как бы Black Lives Matter, да? Поддержим бедных, там, поизвиняемся, снесем пару памятников. Ну, вот, вроде психоз успокоился. Да? Ну, это же не совсем кризис, да? Это ну, же да, как... Ну, это как наша доска Маннергейма, да? Вроде бы кризис, но если ее не вешать, то и кризиса ж не будет, понимаешь, да? Вот так оно получается. Поэтому надо очень четко разделять внутри Евросоюза и США кризисы политические и шоу-политические, и кризисы власти. Значит, на данный момент нигде никакого кризиса власти не просматривается. Вот именно кризисы власти. Политические кризисы имеют. Поэтому кризис власти, он всегда с чем связан? Он всегда связан с институциональными конфликтами. То есть, вот, например, бы ЦРУ попрет на АНБ, или там Пентагон попрет куда-то, да? Напоминаю, Советский Союз, кризис власти, да? Деятельность, когда все расхристано, пока что мы видим достаточно работающие именно институты и кризисы внутри элит. Ну, это классическое, ну, поменяли одного Италия на другого, ну, вот вам Буша поменяли на Обаму, что-то изменилось, ничего не изменилось. Поэтому, пока кризиса нет, мы можем оценивать только вероятность кризиса. Ну вот, его нету, только вероятность. У нас двойное отражение, я себе сделал пометку. Мы же смотрим на происходящее в гегемонии уже через отражение. То есть, вот есть происходит что-то в США, есть медиа США, которые отражают реальность, есть наши медиа, которые отражают отражение, и мы уже питаемся отражением отражения отражения. Так точно можно залезть в пузырь и самооблучиться. Вот. Я всем что рекомендую. Просто если Если мы хотим понять, что происходит у гегемона, то нужно читать тех, кто внутри самого гегемона искренне переживает о том, что у них происходит, вот, не является нашим сторонником. Кризис же не новый, это же кризис отсроченный. Я всем просто рекомендую, наверное, ну, он признан ведущим интеллектуалом мира, Ноам Хомски, лингвист, он же политолог, он же такой марксист. Вот его две базовые работы: как устроен мир и кто правит миром. Вот. Там эти все кризисы, почему в США так происходит, как оно было, все это разобрано. И его ближайший, ну, как бы, товарищ Адам Туз, политэкономист, вот, книга его «Крах» от 2008 года. На самом деле то, что происходит сейчас, это повторение того же 2008 года, просто на новом уровне. Ничего нового не происходит, ничего американцы нового не делают. Просто так получилось, что на месте Латинской Америки теперь мы. Ну, то есть, раньше они все время в Латинской Америке это делали, а теперь делают у нас. Ну, как бы, молодцы. Поэтому схема простейшая. То есть, им нужно списать будет, как всегда, много ничем не обеспеченных денег, деривативов. И точно так же, как это, просто я напоминаю, Первая и Вторая мировая война, долги, войны лучше всего долги списывают. Все, схема элементарная. А как будет война? Куда? Это какая разница?
Вы как дети. Да?
Ну, вообще. Сегодня выведем отсюда войска, завтра отсюда не выведем. Какая проблема? Главное, чтобы сама машинка работала. Поэтому. Теперь давай поговорим про противоречие США. Вот кризис власти, он может случится, ну, у гегемона. Но я для себя просто отметил вот ряд трендов, за которыми лично я буду наблюдать, которые, я считаю, могут потенциально привести к кризису. Это, конечно же, кризис центра региона, который, как и в Советском Союзе, был ярко выражен. То есть мы видим центр, который играет в геополитические игры, он как бы до, ну, а регионы, они, в общем-то, вот то, что сейчас с Техасом мы видим, историю с границей, это же вопрос о полномочиях. Потому что граница – это же характеристика общей страны, а какое вы, ну, местная, так сказать, власть, хотя там все-таки штаты это как государство, имеете. Это серьезный кризис, на котором разрушится Советский Союз, потому что вопрос о границе – это всегда главный вопрос внутри всего. Поэтому за этим нужно наблюдать. Центр региона. Дальше. Миграционный кризис, как мы видим, он уже порождает политический кризис. То есть то, что изначально было фишкой свободы, постепенно становится наоборот. Ну, нам это тоже очень сильно светит. Вот их латиносы, я считаю, это как наши средние азиаты. Ну, вот как там модель используется фактически людей на полурабском положении, точно так же у нас это воспроизводится по отношению. Очень нездоровый кризис, на него надо очень внимательно смотреть, потому что при сохранении миграционной политики он прохранится у нас. Дальше. Кризис платежного баланса, который просто в чем выражается? Сейчас уже никто не понимает, какой госдолг у США. Вот если пару лет назад как-то еще считали вот эти вот хулиарды, то теперь да, все засекречено. Теперь как бы спецстатьи бюджета, вообще непонятно, какой госдолг. Но это попахивает каким-то большим бумом.
Кидаловым, да.
Да. Ну и, соответственно, мы можем видеть на примере США очень интересная технология, как бюджетная борьба становится борьбой политической. У нас в России этого нету, ну, потому что у нас бюджет принимается на несколько лет вперед, и в принципе. А вот у них борьбы политической ярко нету, а вот именно борьба за бюджет, она провоцирует политические кризисы. Там же с чем это связано? Там же есть вот расходы на границу, они федеральные, а требования региональные, ну, то есть штата Техас. Вот. Вопрос выделения бабла, он вроде технический, это же, ну, охрана границы, да, а становится политическим, потому что для тех, кто находится в столице, это какая-то периферийная проблема, а штат начинает бурлить. Поэтому из того, что я вижу, ну, опять же, я не специалист по внутренней политике, я просто вижу, что кризисы бюджетные у них постепенно становятся политическими, потому что там же позицию спикера занял представитель республиканцев, а еще и яркий сторонник Трампа. Они сейчас будут полгода ставить палки в колеса максимальные, которые могут, но это тактическая игра. На нее надо рассмотреть только политтехнологически, то есть как ведется борьба. Это не имеет никакого отношения к, ну, текущей реальности, потому что я напомню, что финансирование в основном переложено уже на Евросоюз, а все долгосрочные программы уже в США и так утверждены до 2027 года. Поэтому это политическая борьба. Третий кризис, который у них есть, явно просматривается, это кризис с союзниками и рабами. Да? Угу. То есть Израиль геноцидит и, в общем-то, срал на США, Украина из рук отбилась. То есть вот он как бы есть маленький. И я считаю, более важные это социокультурные кризисы, которые у них уже разворачиваются. Жду с интересом их выхода этого фильма про гражданскую войну в США. Интересно, как они видят свои социокультурные кризисы, потому что они уже явно довели до того, что есть как бы одна половина, все эти 100 гендеров и прочая хрень, и с другой стороны есть мужики с оружием суровые, да? Ну, зачем они это довели, мне непонятно сейчас, но, видать, они уже дошли куда-то так, что уже назад мясо в мясорубку просто не проворачивается. Это серьезный кризис, я бы даже сказал его более важным, чем кризис бюджетный, потому что начинаются конфликты из-за денег, из-за ресурсов, а закончиться они не могут из-за разных идентичностей. Потому что втягиваются сначала элиты, а когда потом уже втягиваются простые люди, и пошла уже жара. Вот. И остановить это уже невозможно.
Но они как-то странно себя повели. Мы десятилетиями наблюдали организацию так называемых цветных революций, то есть госпереворотов, такими достаточно понятными, примитивными, но при этом крайне действенными средствами. И ну, я с ужасом все время смотрел все эти наши козлы, не наши козлы. Вот ведут народ на заклание. А эти хихикают, потирают руки. Но потом в какой-то совершенно непонятный для меня пример кто-то в США решил, что эти технологии можно завести в США. Видите, как хорошо работает? Ты дурак. Ты вообще последствия-то представляешь, что это будет? Ну вот теперь последствия наблюдаем всех этих ваших БЛМ, гендеров, шмендеров.
А ну понимаешь, в чем фишка? Ты прав, что оно вернулось, но это не специально завезли. Они просто глобализовали сначала свою культуру и навязали нормы и образцы, а потом оно вернулось уже, это как гармошка.
Как бумеранг.
Да, ну растянул меха, все, уже игра, одеваться уже некуда, не остановишься. И у них вот эта ситуация, это похоже, как Советский Союз столкнулся с пролетарскими революциями по всему миру. Может быть, они и не нужны в этой Африке, может, там уже и пролетариев никаких нету, да, какие-то там одни вожди племенные. Но надо. Ну почему? Ну потому что нельзя остановиться, потому что иначе, да, иначе поезд сойдет с рельс, да, потому что нельзя остановиться. Это важная вещь, поэтому я на этот кризис, на самом деле социокультурный, даже больше возлагаю надежд к тому, что он приведет к полноценному кризису, чем про деньги и вот про все вот эти вот истории. Потому что на самом деле человек, ну за ценности мы воюем на самом-то деле. Ну вот когда все отбрасывается, возникают конфликты из-за денег. А потом они как бы уходят все равно на ценностный характер, потому что они становятся вопросом выживания. А все-таки у человека же не убий зашито на уровне культуры, поэтому для того, чтобы перешагнуть это, ему надо сделать над собой очень. Я сейчас не говорю ситуацию спасения жизни, ну когда ты, а вот так, чтобы перейти. А гражданская война — это самая страшная штука.
Да.
Это надо убедить себя, что ты должен убить такого же, как ты. Это очень, очень важная вещь. Политэкономический кризис, он связан с моделью, что нынешняя модель ВПК американская, она просто непригодна в силу своей высокотехнологичности к такому типу конфликтов, которые они заквасили. То есть их концепция, она же была, что мы разгоняем этих бедуинов в тапочках, вот. А тут оказалось, что война вернулась в реальности 20 века, и вот эта как бы высокотехнологичность обеспечивает маржинальность ВПК. Вот, что хорошо с точки зрения денег, бабла и хулиардов, да, но с точки зрения реального сектора экономики, то, что и 60-летних дедов, там, в смысле, пенсионеров вытаскивают,
грибы,
ну,
да.
другая модель. То есть они сменили модель сами свою политэкономическую. И если этот финансовый сектор все обеспечивал, то в сфере реального производства ты же не вынесешь в Китай производство оружия. Да? Тут они натолкнулись на эту серьезную проблему, которая сразу же привела к появлению так называемого черного лебедя в лице хуситов, вот, которые сразу начали демонстрировать, что ничего вы с нами не сделаете. Политологи описывают этот конфликт глобального юга с западом. Я не хочу уходить в такие вот обобщения.
Дебри.
Да, глобальный юг, не глобальный, какие там саудитовские, там саудовские монархи играют в эту игру, играют в эту игру. Все это вторично, ну, может быть, кто-то сам со всеми разбирается, кто кому Рабинович в этих династиях. Но факт есть факт. Как только гегемон ослабляется, со всех сторон начинают вылетать те самые черные лебеди. Поэтому вот эти вот я, ну, прописал точки, то есть в них будет какая логика. Но это как старый Акелла, да? Как только он промахнется, по всем вот этим конфликтам начнут наваливать. То есть и в поликультурную часть, на границе мы видим, как наваливают. Но вот политэкономический кризис неадекватной стоимости высокотехнологичного оружия, с моей точки зрения, он может разрушить вообще всю картину мира, которую американцы выстраивали последние 30 лет с точки зрения своей гегемонии. Оно было основано в чем? Значит, есть мир, в мире есть технологические лидеры, которые представлены там 5 странами – США, Британия, Япония, Германия, Нидерланды. Да? Угу. И их высокотехнологичное доминирование обезоруживает тебя на этапе, когда ты даже вступаешь с ними в конфликт. Ну, то есть, до такой степени кинематограф, массовая культура, ну, все это, что даже не, ты даже не будешь с ними влазить ни в какие конфликты, проще договариваться, потому что никто никогда этого не пробовал делать, ни у кого никогда не получалось. Напоминаю, что последнее, а для того, чтобы этого не было, они постоянно проводят акции устрашения, каждые 10 лет, я напомню. То Саддам, то Каддафи, это же коммуникация элит, они показывают элитам, что будет с вами, если вы как бы не будете действовать добровольно. И вот впервые эта модель за, ну, 40 лет, она, в общем-то, дала сбой. И вот эти вот хуситы – это первые черные лебеди, дальше мы будем за ними наблюдать. В какой сфере? Американская гегемония держится на двух столпах. Финансовые расчеты и мировая морская торговля. Это две их самых слабых, ну, в общем-то, момента. Мы видим, что по финансовым расчетам основные атаки проводит Китай, который аккуратно ведет на мировом финансовом рынке. А вот морская международная торговля – это, собственно, у нас мы, судя по всему, влазим в прибрежные конфликты. То есть же в чем особенность, да? Морской флот. Морским флотом, а самое главное – торговые артерии, которые двигаются. Торговых артерий всего несколько во всем мире, ну, реально их несколько.
И они утверждают, что если они их контролируют, то они владеют миром.
Да, да, да. Поэтому сейчас начинается… Конечно же, хуситы, ну, вот история с хуситами, она не перевернет никакую ситуацию, но после того, как накопится набор вот таких вот по каждому из этих перечисленных точек кризиса, будут вылетать те самые черные лебеди, ну, то есть, что такое черный лебедь, ну, непредсказуемый фактор, который внезапно возник в связи с вновь открывшимися возможностями. Ну, как бандиты в 90-х. Началась приватизация, они сами полезли. Ну, как бы их никто особо не звал. Здесь точно такая же ситуация. Вот тут, вот в этой точке, является главный риск для авторитета США. Потому что я напомню, что в реальной системе власти все держится на авторитете и добровольном подчинении. Вы добровольно должны отвозить туда деньги. Да?
Да.
И вот эта точка, это и будет вопрос авторитета. Ну и, собственно, глобальный кризис, который мы видим, это как раз кризис внутри торговли, это как меняются торговые потоки. Вот, как начинают третьи страны выбрасывать свои флаги, чтобы торговать российской нефтью. В общем, проходит дисбаланс мировой торговли. Что образуется после этого дисбаланса, мы не знаем. Одни экономисты одно предсказывают, другие другое. Но то, что будет несколько параллельных систем торговли, это уже есть, это уже факт. Вот будет легальное, а будет нелегальное. И вот внутри нелегальной образуется какая-то новая своя экономика. Вот мы не будем знать, что это за танкерные флоты, ну, де-юре, да? А потом после кризиса это де-юре станет де-факто. Раз образуется, что у России, оказывается, есть большой танкерный флот. Ну, рано или поздно флаги-то выбросят, да?
Да.
Это все равно рано или поздно произойдет. То есть, за каждым из этих мной перечисленных конфликтов, которые находятся в США, каждый игрок пытается им, с одной стороны, нагадить, да? А с другой стороны, он свои игры в этой партии пока что прячет, потому что пока что все-таки санкциями достаточно больно, поэтому каждый игрок максимально прячет свои шаги, где он может, и пытается действовать прокси-методами. Да? Ну, то есть мы видим, Иран не вступает в прямую конфронтацию с США, но имеет достаточное количество прокси-сил, которым создает проблемы по всему пространству. Модель, грубо говоря, Сирия. Когда есть некое национальное правительство, которое не все контролирует, и есть внешние игроки, которые своими прокси-силами, в общем-то, перебрасываются. Это модель, которая вот она уже работает. Если раньше мы говорили, Россия там бросила вызов, там еще что-то сделала. Все, теперь это уже модель. Она уже работает в большом количестве, в том числе стран Африки, Латинской Америки, и мы можем предположить, что эта модель будет двигаться дальше. И, соответственно, ну, Теперь самое главное, да, к чему это приводит вокруг нас? Это уже официальное заявление, что в этом году у нас, ну, это аналитический центр Европейского совета, аналитический, значит, что в этом году Европарламент будет самым правым со времен создания в 1979 году. Нацификация на марше. Значит, правые силы приходят постепенно к власти везде. Сначала их представительство усиливается в Европарламенте. В отдельных странах, как в Голландии мы наблюдали, они уже постепенно приходят к власти. И, судя по всему, в этих, ну, в правых же есть два направления. Есть как бы евроскептики, вот, а есть прям такие вот нацисты, нацисты, нацисты. Но учитывая, что их ведут в войну, я считаю, что произойдет нацификация Украины.
Соглашусь. Европы.
Ой, Украина уже произошла, да, вслед, да, за Украиной произойдет нацификация Европы. Оно все давно было спрятано, это все было так закидано велферами, богатством, потреблением.
Но никуда не делось.
Но никуда не делось, да. И вот в Евросоюзе, ну вот что получается? Это по прогнозам самих европейцев. Первые места правые будут. Австрия, Бельгия, Франция, Венгрия, Италия. Ну, Венгрия и так. Польша, Нидерланды, Словакия, Чехия. Ну, вот все, вот эта часть, она вся, собственно, активна.
А куда они своих негров девать будут?
Резать, я думаю, концлагеря будут делать. Или отправлять воевать с Россией.
Опыт есть, да.
Опыт есть, да. Поэтому теперь мы подходим уже к финалу. Я подчеркиваю, что это у нас прогнозная часть. Это вот как раз сценарная. Это у нас были, опять же, мои сугубо выкладки. Что я считаю главным в большой украинской трагедии, какие точки будут ключевыми. Теперь, соответственно, есть три сценария, из которых мы можем двигаться. То есть первый сценарий – это реализация всех рисков, которые мы описали в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, произойдет разрушение централизованной системы власти. Мы же говорим применительно к пост-Украине. Я напоминаю, что государственность там сейчас представляет из себя гальванизированный труп. То есть государственность – это же система систем, вот, где все взаимосвязано между собой. Большая часть государственных функций уже давно отмерла, и их поддерживают с помощью внешних воздействий. То есть финансирование – все внешнее, разведка – внешнее, уже и внешнее – все уже внешнее.
Оружие – внешнее.
Оружие – внешнее – все. С вас только люди. И выполнять, собственно, приказы. Почему это называем биореактором? Соответственно, сценарий самый для нас лучший. Да? В США кризис политический становится кризисом власти, как мы говорим. Да? Разрушение централизованной системы власти в колониях. Потому что я напомню, что управление колониями проходит через отдельные, так сказать, интерфейсы. Да? У них для этого создан Госдепартамент, отдельные фонды. Они не управляют внутри федеральной системы. То есть будет ситуация, похожая на уход Советского Союза из постсоветского блока, когда выдергивается внешняя вертикаль власти и образуется на месте пост-Украины. Тут мы возвращаемся к нашему базовому сценарию. Все возвращается в состояние февраля 2022 года, где государства единого нет, есть набор разных населенных пунктов, где есть власть гражданская, то, что называется лучшие люди города, элиты, и есть власть уже военная, которая пришла. Как это будет выглядеть? Ну, я-то считаю, что Зеленский, он же снял, в общем-то, свой фильм, он был правический во многом, да? И я просто, мы врежем
прослугу
это
народу.
Обязательно, прослугу народу. Там же, собственно, оно так и будет выглядеть.
Василий Петрович, это наша с вами родина. 28 великих, могучих, независимых государств.
Я не понял, что произошло.
Вам знакома теория Большого взрыва? Все концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение росло, температура зашкаливала, и бах! И на молекулы. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении.
То есть Украины больше нет?
Почему же нет? Есть. Где она? А вот, легитимная Украина, правда, без троечни.
Как?
Королевство Троещина, наше отечественное Монако. Потом та самая Украина, первая Украина, великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет.
Шведская волость?
Шведская волость. Бывшая Полтавская область. Областная рада пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам.
В смысле, 300 лет спустя?
Даже не смешно.
Справедливость восстановить никогда не поздно, Василий Петрович.
А что Швеция?
Отмалчивается.
СССР?
Да. СССР
Союз свободных самодостаточных республик. Бывшая Луганская, Донецкая область со столицей в Горловке. Слабожанщина.
Ну, это понятно.
Это вам понятно, а мне непонятно.
Слабожанщина. Как можно было назвать Харьковскую область в честь себя? Жанна Юрьевна восседает на железном троне в Лозовой.
А на Западе еще смешнее. Обратите внимание,
Бурштинно-Янтарная республика. Как говорится, и вашим, и нашим.
Західная Джорджия? Это что такое?
Я думал, вы сразу догадаетесь. Бывший президент дружественной нам кавказской страны все-таки прорвался из Польши и закрепился. Галицкое королевство. Ну, тут понятно.
Понятно.
Слурфузия. Вот такая конфузия.
Я не понял.
Славяно-угорско-румынская фузия. Что ж тут непонятно?
А тут вообще названия нет.
Целый месяц уже идут прения, никак не могут определиться. Кинули клич, прилетело 400 вариантов, и по каждому из них проводится референдум.
Кошмар.
Кстати, такое название тоже есть, Кошерная республика. Ну, так, Черноморская конфедерация.
Немного нам туда.
Пока только Одесса, но не очень большие амбиции. А здесь у нас Крымский Эмират.
Маштанова республика.
Да, бывшая Николаевская, но уже со столицей в Арбузовке.
А что с Херсонщиной?
Ну, здесь очень любопытная история.
Два достойных кандидата пошли во второй тур, дабы никого не обижать. Решили поделить Херсонщину поровну. Получилось Пивничная Херсонщина и Пивданная Херсонщина. Так, чем еще похвастаться?
Вот это что такое?
Вот это красиво?
Да.
Это Уманская автономная республика с ее черкасским доминионом. Желтые воды, теперь тот.
Тот?
Ну, не этот же. Тот. Тимчасово арендованная территория. По сути, Китай.
И что, люди согласились?
Сергей Петрович, после шести майданов люди предпочитают помалкивать.
То есть Украины больше нет?
Так, начнем еще раз сначала.
Перша Украина. Легитимная Украина. Та самая
Украина. Это мы обязательно покажем. Правительская история.
В целом, не смешно.
Уже
не смешно. Было же весело, да. Не смешно абсолютно. Ну да, это судьба.
Это судьба, она была на самом деле... Почему я показал? Ну, это же просто напоминаю, почему Зеленский стал президентом. Потому что на фоне того, что все откровенно врали и говорили, ну, иллюзии людям нагоняли. Вот этот его сериал, как мы разбирали, он и был предвыборным роликом, он сообщал... Правду во многом. Но про, да, не про Зеленского как президента, а про кандидата, которого виртуального. Но, в общем-то, это все, кто занимался Украиной и жил, он понимал вот это вот региональные различия. А самое главное, как в этом даже коротком ролике, очень важная роль региональных элит. Мы не зря это постоянно разбираем. Я всегда напоминаю, что когда проваливается центральная власть, начинается очень сильная местная, то есть феодальная. Поэтому... Это для нас оптимальный сценарий, когда происходит вот большой взрыв. Украина, пост-Украина разлагается на какое-то количество субъектов, и тут у нас начинается самая тонкая и ювелирная работа, в которой нельзя вот это вот махать шашками. Потому что каждому этому субъекту, который есть, нужно подобрать ключик. Ну, мы же не собираемся там, мы же собираемся жить, это же так или иначе наше. Мы же понимаем, когда американцы уходят, это полностью наша проблема.
Да.
И вот ко всем этим... субъектам нужно будет подбирать ключик. Тогда начнется этап, как мы и говорили, военно-политической операции. Не военной, а именно военной. Кто-то будет сдаваться, кто-то будет переходить на сторону. Вот. Кто-то будет говорить, а я вообще всегда тут сидел в подполье и всегда ждал.
Вас ждал.
Да, это сценарий номер один. Сценарий номер два – это оптимальный для нас. То есть, тогда мы переходим уже от специальной военной к специальной там, полицейской больше, и специальной политической операции. Сценарий номер два – это когда кризис сохраняется только политически у гегемона, то есть они этот сценарий разыгрывают, мы на этот политический кризис ведемся, происходит смена, даже если происходит смена, ну, формально людей, даже на условного этого Трампа, этот сценарий, я считаю, ну, как бы оттягивание кризиса, потому что они будут пытаться, как всегда, выйти в сделку. То есть начинается игра в как перебрасывание горячей картошки – забирайте себе, нет, забирайте себе. С моей точки зрения, это все равно придет к образованию вот множества как бы пост-Украин, но через шаг. Потому что ну, это будут условные какие-то там новые Минские соглашения, когда вот эту вот картошку будут перебрасывать. Один этап, второй этап, третий этап, четвертый, не знаем сколько. И сценарий номер три – это, собственно, преодоление кризиса в США, каким образом, ну, не знаю, может, денег еще напечатают, еще что-то сделают. Ну, тогда мы втягиваемся в длинное позиционное противостояние такого типа, как сейчас у нас есть. Всем всего хватает, ну и тогда, значит, этот кризис, ну, грубо говоря, новая 30-летняя война, потому что людей, ну, мобилизационный потенциал огромен, с деньгами, как мы увидели, проблем особо нету, их хватает. Вот, если гегемон сохраняет свою внутреннюю единство, в первую очередь, как бы спецслужб единства, то тогда про нас просто забудут. Этот сериал он не будет очень отсвечивать. Вот, он будет идти на периферии, и самое главное, его роль будет вытаскивать из нас ресурсы, а дальше его просто передадут, как я говорил, я чувствую, там, полякам, румынам, но они будут оперативными. Ну, то есть победы не быть не может, а для оперативного управления, в общем-то, и Варшавы, и Бухареста хватает. Поэтому, с моей точки зрения, завершаю уже сегодняшнюю часть, сценарий номер один. Это то, на что нужно рассчитывать и ожидать, то есть переход политического кризиса в кризис власти, но это все равно не означает вообще никакого разрешения украинской трагедии, украинского кризиса. Это просто только начинается все. То есть на самом деле мы просто вернемся в февраль 2022 года, вот как будто не было Бориса Джонсона, как будто не было всей этой истории, все то же самое. Только Миша, все фигня, давай по новой. И тогда нам нужно будет снова подбирать. И к Харькову, ну и завершая эту историю, Харьков, можно говорить пропаганде все что угодно, рассказывать, не рассказывать, от судьбы Харькова будет зависеть судьба всего остального. Если Харьков, а я напоминаю, все города в вилке между Мелитополем и Мариуполем, либо добровольное открытие ворот и сдача городов, как это в Мелитополе, и ничего не поменялось, да? Либо когда гарнизон залупается, то что называется, то тогда судьба города...
Незавидно.
Незавидно.
И учитывая... Нам это не надо.
Нам это не надо, поэтому я считаю, и зная украинские, так сказать, элиты немного изнутри, их способность договариваться, сейчас они во многом находятся в заложниках у людей с ружьем, у американцев, вот. Но когда наступит вот этот вот час Че, показанный в том числе и «Слуге народа», вот, наступит самый момент разговора с лучшими людьми города. Выкатить каждому из них предложение, где-то надо будет провоцировать гражданские конфликты, вот. Ну, в общем, начнется игра виртуозная, то есть каждому населенному пункту нужно будет подбирать ключик, ну, то есть и осла своего заводить груженого, и медиа делать, которая будет подбираться, и людей своих, и кадры, потому что каждый город, я напоминаю, пока что мы не взяли, так чтобы сразу вот взять, ни один большой, прям крупный город, чтобы прям вот так вот с начала и до конца.
Ну, во-первых, я как старый солдат тебе скажу, то есть штурмы Артёмовсков мне непонятны. А что там такое? Ну, я понимаю, что это какая-то имиджевая вещь, мне непонятно. Город надо отсечь от путей снабжения, и все, там все сдадутся. И он останется целый. Задача разнести, так надо отстраивать потом. Это как раз то, чего они хотят.
Да,
чтобы
да,
вы тратили деньги на восстановление. Задача разнести, по-моему, перед нами вообще не должна стоять. Взять? Да. А как? Ну вот, например, а вот как американцы весь иракский генералитет взяли и подкупили? Как? И тут вопрос сразу, как ни одна крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золотом. Что? Что дороже-то? Деньги или убитые солдаты, восстановление, инфраструктура, там, обосраться и не жить? Нет, наверное, лучше как-то вот, вот так. Но только этим оно, я с тобой совершенно согласен, вообще никак не решается. Надо иметь верных людей внутри, с верными людьми, если их нет. Надо с ними договариваться, чтобы образовались верные да. люди внутри. Тут же тоже показательный момент. Мы когда смотрим, о, сегодня там ракеты какой-то невообразимой стаи полетели, попали сюда. Чисто для справки, они не сами летят. Там сидят на земле люди, которые вот убили там, по слухам, 60 французов. Спутник не видит французов гражданство не определяет. Нет, это нужны живые люди, которые видят, какие машины приезжают, сколько людей зашло, одно, другое, еда, шлюхи, все видно. Но живому человеку они там есть.
Конечно, есть.
Да, и они есть из местных, что характерно, которые смотрят и работают на разведку. Ну, так надо не только это, надо и всех остальных склонять на свою сторону. Тут это ж опять-таки, ну чё, пока там кичились своим благополучием, мягко говоря, странным, вы слаще морковки-то что-нибудь жрали, что у вас там это растет клубника, а у нас не растет, и этим определяется благосостояние. Иди вон в магазин напротив, посмотри на нашу нищету, будет не смешно абсолютно. Ну, пока все было хорошо, мнения такие. Стало все плохо, я вас уверяю, мнения поменяются еще до того, как станет совсем плохо. Да. С людьми работать надо. Все вокруг людей закручено. Все абсолютно.
Меньшинство. Нам нужно работать элиту, с нашим меньшинством.
Да, да.
Какое-то новое, какого-то привлекать из старого, потому что большинство, меньшинство политизированное всегда ведет за собой большинство. Большинство ориентируется. Как только большинство начинает получать правильные сигналы, начинает делать выводы и видит, что есть некое меньшинство, ага. Сейчас пока что это меньшинство у нас наше как бы в подполье. Ну, где-то оно.
Ага.
Но рано или поздно оно проявится, и у него должен быть голос. А голос у него должен быть усилен в сотню раз. Ну, потому что он все это время молчал и был в подполье. Да? И в данном случае, а нам, с нашей стороны, с Россией, да, вот людей доброй воли, то, что называется Ломов, нужно подбирать голоса к каждому населенному пункту. То есть нужно подобрать аргументы к Одессе.
Так точно. Харькову. А тут вот я просто теряюсь. Знаешь, вот навернули самолет, подбили самолет с пленными. Ой, убили своих пленных. Да при чем тут это, ёлы-палы? У вас где списки с фотографиями?
Чтоб родственники получили.
Фамилия, имя, отчество, место там, дата рождения, место рождения, адрес проживания, воинская должность, воинское звание. Убит ракетой украинского ПВО. Не знаю, руками американцев, украинцев, это уже вторично. Вы его убили, блин. И все это вывалено должно быть, я не знаю, там через час после произошедшего на английском, на немецком, на французском, итальянском, испанском. Еще непонятно. Опубликовали списки на русском языке. Спасибо. Кто в Америке это прочитать может?
Отчет сделан? Публиковали.
Да, а местные могут прочитать, ну, местные, ладно, мы все русские, да, местные прочитали, с ужасом нашли фамилии родных и близких. Ну, нет, так не работает. Это примитивный случай, это катастрофа, единичное событие, которое стремительно можно осветить. Ну, дальше у меня вопрос. А вот вы рассказываете все время, выходи там на Волгу, частота такая-то, туда-сюда, а у вас работают какие-нибудь матюгальники на линии боевого соприкосновения. А вы ведете телевизионное вещание на эти Харьковы, Одессы и все остальное? Радиовещание? Нет? Какая прелесть, ёлы-палы. А для этого вот в Советском Союзе у нас два с тобой знакомых есть. Номер один – Баир Иринчаев, номер два – Александр Цыпкин. Военные пропагандисты, серьезнейшим образом обученные, подготовленные, вы и это угробили, и эти учебные заведения, и больше у вас таких нет, и вы не понимаете, как обрабатывать общественное сознание в городах, которые не надо штурмовать, они сами не сдаться надо. Должны.
Судьба Харькова определит судьбу всей постукраины. Это важнейший город, он и стратегический узел, и железнодорожный, то есть логистика. Ну, Харьков, во-первых, решит все левобережье. Ну, а во-вторых, так как, ну, у него очень символ. Ну, Харьков, ну, нельзя его сравнить, как Питер в России. Ну, просто ну, не такой исторический город. Но это второй интеллектуальный, ну, то есть в чем-то даже и первый по отношению
конечно,
к Киеву.
Да,
то есть
да,
это
да,
мощнейший. Да. В этом смысле Донецк другой из Днепропетровском. Они монопрофильные, они так как промышленные, они были. А Харьков это и интеллигенция, и культура, и наука. Ну, Борис Чичибабин, ну, все как бы. То есть, это город в этом смысле столичный. И находящийся на границе. И поэтому. Я же из какой позиции эту сегодняшнюю нашу часть готовил? Ну вот есть три сценария. Один сценарий оптимальный для нас, да, то есть разложение и поиск, так сказать. Мы к трансформатору отношения не имеем, как бы никакой секретной информации у нас нету. Поэтому что мы можем? Мы можем только молотить со своей позиции, вот, и предупреждать, о чем мы догадываемся, и постоянно всем напоминать, что все самое главное начнется после того, как закончатся военные действия. Вот для нас как раз вот это самое начнется, потому что мы получим такое количество нелояльного населения. Начнется тогда та самая украинизация России, потому что я еще, ну, мы только столкнулись с людьми, как бы живших в этих условиях.
Да? Которые на нашей стороне, между прочим.
На нашей, да.
А когда мы... будут те, которые не на нашей.
А будет самый опасный тип, я напоминаю. Это тип обывателя, ну, хатоскрайника мы внутри этой ситуации называем. Это вот люди, которые на многое готовы и вообще не испытывают никаких...
моральных терзаний.
Вообще не испытывают. Поэтому первый сценарий – это наше все. Разбирать будем еще раз в разрезе каждого населенного пункта, поэтому, когда у меня будет время, я готовлю отложенные еще с нашего первого, второго сезона. Первый у меня будет разбор Причерноморья нашего. Мы в комплексе разберем и Одессу, и как бы края, и та, которая сейчас у нас находится, какие были настроения. То есть мы будем подходить кусками к постукраине. Поэтому дальше планы у меня какие? Как будет время, разберем партию шакалов и гиен, то есть Прибалтики и Польши с Румынией, чтобы понимать, что у них там вот происходило. И дальше перейдем к региональному разрезу постукраины, то есть социология. Начнем с Причерноморья, до которого мы так и не добрались. Вот такие планы. Ну а все это, я напоминаю, мы разбираем более подробно и не под запись в моем телеканале, в моем телеграм-канале «На эмоциях, но по понятиям» НЭП. Вот. Там распространение запрещено вовне, но внутри мы все эти политические темы без купюр, без вообще цензуры разбираем с политизированным меньшинством, потому что я считаю, что нам все равно придется описать идеологию современной России. Можно говорить 100 раз, ее нету, она не должна быть. Понятно, что капитализм, понятно, что устройство, но даже внутри общего устройства нужно вообще объяснить, за что мы, куда мы, как мы. Иначе мы вернемся назад на колониальную модель, просто отыграв этот локальный конфликт. Но это будет, я считаю, историческим проигрышем. Вот такой у меня пространно-прогнозный доклад окончен по этой части, чего мы ждем в этом году.
Спасибо, Семён. Ждем продолжения. Все ссылки, кого заинтересовало, под роликом. На сегодня все.